В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Всех приветствую. В нашем эфире напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира, и прямо под трансляцией вы можете оставлять свои вопросы или комментарии. Кроме того, у вас есть возможность попасть нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Сегодня в нашей программе мы будем говорить о ценах на продукты в Крыму. Есть несколько поводов, почему мы решили об этом поговорить. Во-первых, появились новые данные, сравнение по кварталам, по ценам на какие-то ключевые продукты питания. Кроме того, прошел уже месяц с момента запуска грузового сообщения по мосту через Керченский пролив, имеется в виду железнодорожное сообщение. Ну и продолжается уборка урожая. Возможно, это повлияет на то, как цены изменятся в ближайшее время. Будем это все обсуждать в нашем эфире. Обо всем по порядку. Итак, стоимость продуктов питания, входящих в потребительскую корзину во втором квартале 2020 года по сравнению с первым, повысилась на 47,1%. Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольного России правительства Крыма. Итак, по информации властей, больше всего подорожали репчатый лук на 47%, картофель на почти 32%, морковь, капуста, яблоки, апельсины, виноград. Также повысились цены на крупу гречневую на 20%, рис на 11%, сахар-песок на 10% и бананы 11,4%. В связи с этим, согласно опубликованной информации, в Крыму увеличили расчет прожиточного минимума на 611 рублей. Тут, наверное, стоит сделать небольшое отступление и объяснить, что такое эта потребительская корзина. Это такой примерный расчетный набор товаров, который характеризует, ну, типичный уровень или структуру потребления человека или семьи, например, раз в месяц или раз в год. И вот эта потребительская корзина, она служит базой для сравнения каких-то расчетных и реальных уровней потребления, ну и для расчета таких показателей, как, собственно, прожиточный минимум. Поэтому ведут учет того, как меняются цены, в частности, для того, чтобы понимать, насколько существующий прожиточный минимум соответствует реальной ситуации с ценами. Так вот, есть у нас вот такие цифры. Это те данные, которые приводят в российском правительстве Крыма. И тут я призываю наших слушателей из Крыма звонить нам и рассказывать, как вы оцениваете те показатели, которые мы привели. Действительно ли вы фиксируете для себя подорожание этих продуктов? Возможно, это сезонное подорожание, и для вас нет ничего удивительного в этом. Возможно, в вашей корзине какие-то еще продукты подорожали или подешевели. Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам присоединяется по телефону эксперт рынка продовольственных товаров из Крыма Андрей Александров. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы перечислили вот несколько продуктов, которые приводятся в релизе правительства Крыма. Репчатый лук, картофель, морковь, капуста, яблоки, апельсины, виноград, крупа гречневая, рис. Эти все продукты, по данным правительства, по сравнению с первым кварталом подорожали вплоть до 47%. Вот по вашему мнению, по вашим данным, почему эти продукты подорожали? Является ли это какая-то такая ситуация типичная для этого квартала или, возможно, есть какие-то другие причины?
Ну да, перечисленные товары – это в основном овощи свежего урожая. Как правило, это молодой картофель, молодая капуста. Соответственно, нельзя, некорректно будет сравнивать с той капустой и с тем картофелем, которые были с хранения сняты. Естественно, в третьем-четвертом квартале пойдет обратная ситуация, когда будут фиксироваться, что дешевеет корнеплоды, дешевеет там овощ. Это закономерная ситуация, и ничего удивительного в этом нет. В перечень попал импорт, там апельсин я слышал. Тут подорожание тоже связано с несезоном, потому что апельсин – это зимний фрукт. Естественно, его сейчас он не ходовой, он не пользуется там особым спросом. И свежий урожай будет, цена упадет. Да, чуть-чуть фактор того, что доллар к рублю поднялся, повлияет на то, что будет дороже, в принципе, весь импорт. Вот, я не услышал здесь, допустим, таких важных продуктов, как там куриное мясо. Возможно, отыграло это подорожание уже в прошлом каком-то периоде, и поэтому оно сюда не попало. Но в основном можно говорить о том, что подорожание нас серьезное ждет и, или прошло. Связано это с зерном. Зерном, с курсом доллара, с курсом зерна в рубле и так далее. Вот тут вот действительно есть серьезные риски повышения цен. Отчасти они уже реализованы, эти риски. Я почему-то в перечне этих продуктов не услышал.
Да, не, действительно, в том перечне, который мы приводили, не было. Вот, кстати, про зерно я хотела у вас спросить. Действительно, мы обращали внимание на протяжении года, еще начиная с того момента, когда говорили об урожае озимых, что обращали внимание на то, что из-за довольно-таки сухой, теплой зимы возможны проблемы с урожаем озимых. Сейчас говорят о том, что возможны проблемы с урожаем, традиционных, да, тех культур, которые собираются вот в августе, в сентябре, тоже из-за того, что не хватает влаги в почве. Вот цены на продукты, которые завязаны, например, на зерно, когда изменения в этих ценах могут почувствовать на себе крымчане?
Ну, отчасти эти изменения, как я уже сказал, произошли. То есть зерно подорожало, отсюда пошла вся цепочка, завязанная на зерне. Это как мука и продукты из нее, включая хлеб там и прочие макароны, так и продукты, которые являются, где зерно является кормовой базой. Например, курятина, которая вот был скачок цен в марте, в апреле был ощутимый скачок цен на курятину. Вот. Особенно подорожала крымская курятина, потому что здесь локальная история. Потом, конечно, подтянулись поставщики с материка, и как-то там где-то это снижение, это повышение цен было немножечко нивелировано тем, что материковая продукция дешевле крымской, и крымчане, наверное, где-то поумерили свои аппетиты. Но в целом зерно является драйвером подорожания массы продуктов. Это как по линии мука-хлеб, так и по линии курятина-колбаса. Потому что, как мы понимаем, курятина является огромным составляющим производства колбасы. Вот сейчас происходят такие периодические, такие несистемные повышения цен, на, допустим, на колбасу. Но они не ключевые, они не могут повлиять там, на серьезное удорожание продовольственной корзины. Вот реально сильное подорожание происходило в апреле на фоне тогда, когда нефть упала в цене резко, соответственно, рубль к доллару обесценился, соответственно, зерно подорожало в рублях, потому что зерно – это экспортный биржевой товар. И вот эта свистопляска потянула почти там, ну, огромные группы товаров. Все, что связано было на зерне, это и курятина, и колбаса, и мука, и хлеб, и прочее, и прочее. Вот в настоящей ситуации, вот в этом квартале, этого не происходит, никаких существенных подвижек на продовольственном рынке, в ценах не наблюдается. Поэтому можно сказать, что это, может быть, где-то будет потом реализована эта отложенная инфляция. Вот. Повышения цен происходят, но, я же говорю, нерегулярно и не по какой-то конкретной группе товаров так синхронно, а случайно, как-то рандомно все это происходит. Но да, есть небольшое повышение цен, но такое тягучее, ползучее есть.
У меня к вам вопрос, который я вот действительно хотела задать спустя какое-то уже время, с момента начала грузового сообщения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Вы помните, довольно много надежд возлагали на то, что будут запущены грузовые поезда, обещали, что это в той или иной мере отразится и на ценниках на продукты. Вот спустя месяц, можно ли сказать, что это уже как-то на цены на какие-то категории товаров повлияло, и вообще верите ли вы в то, что этот фактор сможет в какой-то степени повлиять на стоимость товаров?
Я не вижу вообще связи с этого фактора железнодорожного грузового сообщения и цен на прилавках магазинов. Вот вообще не могу связать это. Хотелось бы, конечно, почитать или услышать экспертов, которые как-то это взаимосвязывают. Смотрите, моя логика очень проста. Все контракты между производителями продуктов питания и ритейлом происходят без участия железнодорожных веток или железнодорожных там вагонов. Потому что в Крыму, собственно, ритейл – это 3-4 сети крымских, ну и плюс, конечно, множество, там, тысячи розничных торговцев. Ну, даже вот, понятное дело, мы сразу отбрасываем эту мелкую розницу. Вот сетевая розница, она в своей, в самом своем лучшем варианте может закупать автомобильными поставками. Допустим, там, монопродуктом, я не знаю, там, сахар или там масло растительное. То, что теоретически могло бы поставляться на с материка по ветке железнодорожной. Но ритейл крымский это не магнит и не пятерочка, где происходят там какие-то мегаконтракты на сотни тысяч тонн. Да? Это средний бизнес. И поставки все идут автомобилями.
Вы имеете в виду, что объемы недостаточны для того, чтобы поставлять вагоны?
Мало того, что в вагонах, по сути, поставляется там десяток продуктов. Номенклатура очень узкая. Это сахар, мука, допустим, соль, может быть растительное масло. И, по сути, я не могу себе представить, что еще можно поставить, какую номенклатуру вагонами. А мы же понимаем, что продукты – это тысячи и тысячи наименований товаров. Понятное дело, что весь этот вал идет через автомобильные перевозки разного калибра. Ну, в основном это, наверное, фуры все-таки. Вот. И, соответственно, ну, мертвому припарке, если так грубо выразиться, железнодорожное полотно. Возможно, что эта ветка, этот вагонные поставки, я могу допустить, что они могут идти на каких-то крупных заказчиков, типа резерв. Госрезерв, да, в Крыму есть несколько хранилищ, где на резерв закладываются продукты. Опять же, там какие? Масло, сгущенное молоко, масло сливочное, масло растительное, мука. Ну, то есть не такой уж великий перечень этих продуктов. Туда, может быть, я могу пофантазировать и предположить, у меня нет достоверных там информации говорить, так это или не так, но предположить я могу. Дальше, опять же, рассуждая, кто бы еще мог брать железнодорожными вагонами поставки, это может быть флот. Но опять же, флот проводит тендера, в основном все тендера выигрывают севастопольские фирмы, которые, ну, оперируют фурами и выгружают поставки по тендерам, осуществляются именно фурами. Поэтому, ну, флот тоже, как бы, я скорее вычеркну из этого списка. Ну, то есть нет заказчика, который бы принял бы эти потенциальные гипотетические вагоны с каким-то неким товаром. Вот. Для меня загадка, как это можно было связать, увязать между собой. Да и не факт, что железнодорожная ветка, железнодорожный вариант поставок, это прям уж там мега удешевляющий вариант. Ну, может быть, какие-то там пару-тройку процентов он и мог снизить цену, но вряд ли больше. Поэтому вот какие-то былины или, как сказать, мечты о снижении цен или там мифы, я думаю, это все-таки больше миф, чем реальность.
Тогда вопрос по поводу тех методов снижения цены, которые предлагали, озвучивали уже в крымском правительстве. Один метод – это, я напомню, что в начале этого года заявляли в Крыму о намерении построить крупный оптово-логистический центр. И это якобы должно было помочь снизить цены на продукты в Крыму. Первый способ. Второй способ, о котором, в частности, упоминает и Сергей Аксенов время от времени, это проведение сельскохозяйственных ярмарок. Вот в Симферополе 8 августа должна такая стартовать. У меня к вам, Андрей, вопрос. Как вы считаете, насколько эти способы действительно действенны в том, чтобы была возможность купить какие-то продукты по сниженным ценам? И, возможно, вам что-то известно о судьбе вот этого оптово-логистического центра, который анонсировали, о создании которого заявляли, строят ли его, нашли ли для него инвестора?
Вот что касается логистического центра, то об этом, да, разговоры я слышал. Даже предположу, что его строят. Но абсолютно вещь в себе. То есть для кого его строят, надо понимать. Если мы хотим таким образом каким-то через помощь, с его помощью снизить цены в сотнях, то и тысячах торговых точек, значит, нужно как-то пиарить, там, как-то пропагандировать этот центр, его правовую базу, каким образом он будет работать, для кого он. Ну, знаете, любой бизнес-проект, а этот центр, он, безусловно, должен быть бизнес-проектом, иначе, ну, это закопанные деньги. Да, то есть он должен быть каким-то образом разрекламирован, доведен до потенциальных заказчиков, пользователей этого центра. Этого не происходит. Может быть, это еще не время, но вообще-то, как бы, такие вещи, наверное, надо озвучивать еще на этапе проектирования. То есть центр сам по себе ничего не сделает. То, чтобы он что-то сделал, вокруг него должен, это кусок инфраструктуры, это бетон и железо. Если там не будет жизни, не будет бизнеса, если бизнес не будет этим пользоваться, то, наверное, это просто закопанные в землю государственные деньги. Но никакой рекламы, никакой разъяснительной или там пропагандистской работы по поводу того, как этот центр устроен, для кого он строится и что там, какие он дает возможности, этого еще не слышал я.
А вот что до сельхозярмарок? Как вы оцениваете эффективность таких мероприятий?
Смотрите, это всю жизнь происходит, это ничего нового, никакого ноу-хау в этом нет. Это, да, это хорошо, наверное, для определенной категории людей, которым нравится это. Не всем же это нравится, этот формат. Кому-то нравится, да, где-то это возможность производителям выйти на эти ярмарки. Но опять же, серьезные производители давным-давно не ждут никаких ярмарок. Они выстроили свои какие-то каналы сбыта, свои цепочки сбытовые и так далее. Ну, поэтому они туда не придут. Туда придет либо мелкий производитель, который, ну, действительно нуждается в какой-то вот площадке для сбыта. Такой уж совсем слабый, который не смог себя как-то проявить. Ну, что такое ярмарки? На них же невозможно бизнес построить, да, вот сельхозбизнес. То есть ярмарка – это некая опция, там, вишенка там на торте. То есть 99% продаж должны происходить помимо этих ярмарок. И поэтому туда придут перекупщики, как их любят называть, да, люди, которые мимикрируют под сельхозпроизводителя, они будут заявлять о том, что это выращено ими. На самом деле это просто рынок-привоз, который будет немножечко расширен на эти дни, его география будет расширена. Ну и людям тоже определенный там интерес это вызывает, потому что это что-то, надежда есть на то, что это действительно с грядки, действительно, из первых рук. Но не всегда это так, к сожалению. Но ярмарки были, есть и будут, и свою лепту они вносят. Это кусочек вот этой палитры яркой, многообразной крымского бизнеса. И опять же, что такое ярмарка? Это сельхозпродукты. Картофель, морковь, свекла, лук. Это очень, ну, в большей степени, это продукты овощного или фруктового набора, да, то есть вряд ли там какое-то серьезное воздействие эти ярмарки окажут на 99% других товаров, которые там никогда не были представлены и не будут представлены. Да, на овощи и фрукты наверняка это какое-то воздействие ярмарки возымеют. Но опять же, сейчас пандемия, предполагается там вторая волна, ну, непонятна судьба этих ярмарок, что там будет, чего там не будет.
Поняла.
Поэтому я бы на них каких-то огромных не возлагал надежд.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров из Крыма. Да, тут действительно стоит упомянуть о том, что анонсируют в подконтрольном России крымском правительстве, что 8 августа в Симферополе стартует большая агроярмарка. И вот я сейчас процитирую сообщение сайта Министерства сельского хозяйства Крыма. Около 100 тонн сельхозпродукции жители и гости Симферополя смогут купить мясо, бахчевые культуры, овощи, фрукты, виноград, яйца, молоко, колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервацию по ценам ниже рыночных. И ранее в своих выступлениях довольно часто российский глава Крыма Сергей Аксенов обращал внимание на то, что вот именно вот эти сельхозярмарки в правительстве считают способом, как можно крымчанам купить продукты подешевле. Ну и относительно оптово-логистического центра, то тут можно напомнить, что в начале этого года сообщали в российском правительстве Крыма о том, что нашли инвестора для строительства оптово-логистического центра в поселке Октябрьское Красногвардейского района, и тоже анонсируют, что якобы этот центр может помочь снизить цены на некоторые категории продуктов. И тут стоит напомнить о том, что ранее президент России Владимир Путин, который приезжал вот на территорию Крыма, он почти каждый раз, когда приезжает, обращает внимание на цены на полуострове. И одна из его идей была поддержать строительство в Крыму этого распределительного центра. Но какова его судьба, пока в крымском правительстве молчат. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалий». В студии для вас работает Елена Римовская. И я напомню, что в нашем эфире сегодня мы отталкиваемся от тех данных, которые обнародовали в крымском правительстве. Сообщили о том, что стоимость продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину, во втором квартале этого года по сравнению с первым повысилась до 47,1%. В частности, в категории, в списке этих товаров, которые подорожали, лидирует репчатый лук. Также там есть картофель, морковь, капуста, яблоки, апельсины, виноград, крупа гречневая, рис, сахар, песок и бананы. Вот это те пункты, которые есть в списке. И отметили в правительстве Крыма, что, исходя из этих данных, в Крыму увеличили расчет прожиточного минимума на 611 рублей. К нам присоединяется по телефону российский аграрный стратег Владимир Решетняк. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, милая Елена.
Здравствуйте. Смотрите, у нас вот я заметила, что под на сайте Крым Реалии под новостью по поводу этого подорожания продуктов один из комментариев примерно так звучит. Разве это только в Крыму дорожает? Вот можно сказать, что это действительно какое-то свойственное для этого периода подорожание этих категорий продуктов или есть какая-то специфика Крыма в этом вопросе?
Ну, как говорится, известно, что кроется в деталях. Давайте детально разберемся вкратце. Значит, те, которые позиции называли вы из так называемого борщевого набора, да, это лук, морковь, картофель. Значит, у них есть очень устойчивая специфика. Я ее сейчас на экране своего компьютера вижу. Что под конец так называемого сезона, мы по зерновому сезону все меряем с июля по июнь, вот эти три продукта из борщевого набора, они выстреливают вверх. Вот, поэтому ничего как бы противоестественного в подорожании вот этих видов продуктов я не вижу, окромя как специфики ценообразования. Далее, что касается гречки, риса и что касается сахара. Вот, я не думаю, что репрезентативно будет сравнивать второй квартал текущего года с чем-то прочим, или хотя бы даже там с прошлым годом, потому что был так называемый форс-мажор, коронавирус. Когда там гречку покупали на 100 лет вперед, прочие крупы, включая туалетную бумагу и тому подобное. Вот. И я думаю, что, в принципе, для круп особого повода для подорожания как такового нет. Если вспомнить те запасы, которые в период изоляции население набрало. Что касается сахара, если бы вы назвали там, допустим, конкретные цены в абсолютных величинах, а не в процентах. Дело в том, что не знаю, как у нас сахар позапрошлом и прошлом сезоне, он стоил дешевле грязи. Абсолютно. То есть на уровне себестоимости наши производители сахара реализовали этот продукт. Если он приподнялся на 10 там чем-то процентов, это, я думаю, совсем не критично. Вот. Поэтому, если в общем и целом, в принципе, как таковое, факты подорожания продуктов, это перманентный процесс. Вот. И, в принципе, его купировать можно, как знаете, у Гёте есть. Отчаянный не дух... врачуют лишь отчаянные средства или никакие. Как-то так.
Смотрите, в Крыму обращают внимание в аграрии в некоторых районах на то, что в этом году в несколько раз возможно снижение урожайности. И часто обращают внимание, в том числе и на зерновые культуры. Вот что это может означать на практике? Я понимаю, что вот в этой части, получается, мы поговорили о втором квартале, да, а тут, вероятно, речь может идти о прогнозах. Вот когда в том или ином регионе сухая и жаркая погода, да, это может иметь какое-то влияние на урожай. Как это может повлиять на цены, и когда эти изменения могут крымчане на себе ощутить?
Ну, начнем с того, что в Крыму, по всей видимости, экстремальный засушливый год, сопоставимый 1900 году. Это я между делом посмотрел по количеству осадков. Вот по Керчи. Для того, чтобы делать более глубокие выводы, это нужно будет перелопатить историю температурных и осадочных этих самых показателей, конкретно по Крыму. Вот. То, что по Крыму снижение урожайности по зерновым произошло, тоже завязанный с погодно-климатическими флуктуациями процесс. И для нас было, как бы, не было неожиданностью то, что в Крыму припадет урожайность ранних колосовых культур, равно как и в Краснодарском крае, равно как и в Ставропольском крае. Вот это обусловлено погодно-климатическими флуктуациями и взаимосвязями урожайности. Там проблемы были по поводу недостатка влаги в весенний период. Не знаю, были в Крыму возвратные заморозки или нет, но они тоже там свою лепту, по крайней мере, в наших регионах, Краснодарском, Ставропольском и некоторых черноземных там несли. Вот. А так, в принципе, ничего тоже экстраординарного. Мы зависим все от четырех стихий. Что может быть по поводу прогнозов, по поводу ценовых прогнозов? Предыдущий эксперт очень обстоятельно по этому поводу говорил. И говорил, что зерно завязано на двух основных продуктах. Хлеб-хлебобулочные изделия, комплекс, и мясо. Вот. Но я не знаю. В принципе, судя... по тем раскладам, которые мы в своих ценовых моделях видим, вот, по большому счету цены на зерно достигли относительного баланса в соотношении интересов производителей и потребителей зерна, соответственно, с ориентиром на конъюнктуру. Вот. Могут ли более высокие на данный момент цены, чем в сопоставимый период прошлого сезона, повлиять на конечную цену продуктов питания? Это вопрос неоднозначный, потому что самое неконтролируемое с моей точки зрения звено вот в этих продовольственных цепочках – это все-таки розничная торговля. Вот. Если бы розничную торговлю ограничивали какими-то установленными, допустим, предельными наценками на
социально значимые продукты, то здесь вопросов не возникает, по крайней мере, хлеб, в отличие от зерна и муки, он в рознице завсегда растет, вне зависимости от конъюнктуры. Вот. Что касается мяса, ну, не знаю, тут все зависит от взаимодействия как бы регионов. Допустим, у нас по курятине, по свинине уже достигнут такой уровень производства, что впору его экспортировать. Вот. И я смотрю, что по Российской Федерации цены на куриное мясо, на свинину, как основные потребительские продукты, они шибко там не пляшут на данный момент. Вот. Влияние на эти продукты именно зерновых культур, как сырьевая база, это вопрос, наверное, не ко мне, а скорее к животноводам, которые могут более адекватно и объективно оценить эту зависимость. Влияние хлебобулочные изделия. Вот честно вам скажу, я за то, чтобы хлеб стоил дорого. Потому что он занимает в продовольственной корзине там минимальный процент. Вот. И от того, что хлеб там на какое-то количество денег вырастет, может, к нему более бережливо будут относиться. Вот. Поэтому я считаю, что каких-нибудь объективных факторов для неимоверных каких-то ростов цен на данный момент не просматривается, за исключением возможных форс-мажоров.
Поняла ваше мнение. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был российский аграрный стратег Владимир Решетняк. Мы в нашем эфире отталкивались вот в начале от того, от тех цен на продукты, а точнее от изменения цен на продукты, которые привели в правительстве Крыма. Некоторые категории обсудили. Сейчас сделаем небольшую паузу и поговорим о немного таких более глобальных вещах, касающихся цен в Крыму.
Вечернее шоу.
Мы упоминали уже в нашем эфире Сергея Аксенова, и настал момент, когда нужно вернуться опять к тому, что он сказал. Дело в том, что не так давно, 4 августа, на заседании правительства, он заявил о том, что получает жалобы на завышенные цены на продукты. И призвал крымский бизнес работать в длинную, это цитата, на свою репутацию, а пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок и рассчитывать, что потом приедут другие и с ними поступим так же, это неправильно, сказал Сергей Аксенов. Он также поручил правительству проработать возможность для крымчан и туристов сообщать о завышении цен. Об этом информирует издание РИА Новости Крым. При этом подчеркнул, что производители и поставщики, которые завышают цены в несколько раз, будут лишены поддержки. Вот это все мы обсудим сейчас со следующим гостем нашего эфира. С нами на прямой телефонной связи председатель Союза промышленников и предпринимателей Крыма Артем Евтушенко. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете заявление Аксенова? Действительно ли может быть такое, что крымские предприниматели, производители повышают цены только исходя из того, что сейчас курортный сезон и много туристов, и можно заработать?
100% согласен с Сергеем Валерьевичем, вот до каждого слова, потому что ну, в Крыму это классическая ЧКХ, да, чисто крымская хурма, вот, поэтому... На самом деле сложились так звезды, что в Крым поехала вся Россия, и здесь, наоборот, нужно было бы зацепиться для того, чтобы люди увидели все-таки, что можно отдыхать в Крыму, что, в общем-то, Крым гостеприимен. Но, к сожалению, у нас, как обычно, все решили наживиться на этом, соответственно, так как гостей достаточно много, поэтому спрос увеличился, необходимо повышать цены. Ну, как бы это классическая, опять же, экономика, да, то есть спрос рождает, то есть, точнее, предложение спрос рождает предложение, поэтому, соответственно, так как номерной фонд увеличить невозможно, то начали поднимать, соответственно, цены. Вот. Это скажется негативно, мне кажется, на следующем году, потому что люди, в общем-то, не хотят и не готовы платить такие деньги за тот сервис, который, в общем-то, Крым может предоставить. Но А проблема на самом деле это, наверное, ментальности нашей, и будет она решаться не одним поколением, потому что ну, чисто физически или законодательно это урегулировать сильно не получится, потому что мы живем в рыночной экономике, это, в общем-то, свобода рыночных отношений, и здесь сильно не зарегулируешь. Вот, тут палка в двух концах. Ну, что имеем, то имеем, поэтому...
Ну вот я хотела у вас как раз спросить, вот когда Сергей Аксенов говорит, что давайте мы отработаем механизм, как можно подавать жалобы, мы будем на них реагировать, действительно ли ну, чиновники могут что-то сделать с ценами, которые выставляют в рыночных условиях предприниматели?
Ну, первое, то есть именно непосредственно на формирование рыночной цены здесь навряд ли кто-то сможет как-то регулировать, ну, по крайней мере, сильно и жестко. А косвенно регулировать, лишать поддержки, да, на данный момент бизнес активно там дотируется, есть субсидии, есть гранты, то есть поддержка есть. И на самом деле этим инструментом можно частично ну, это где-то как-то отрегулировать. Но как раз-таки те участники рынка, которые вот, ну, как грешат, да, завышениями этими, они, как правило, находятся в серой зоне. И их эти поддержки, в общем-то, мало волнует. То есть их интересует сегодняшний день, сегодня взять, и дальше уже как бы там что будет, то будет. Ну, где-то, наверное, приблизительно такая философия.
Но вы видите какие-то эффективные механизмы в условиях рыночной экономики? Как можно на это повлиять?
Но опять же, и эффективные механизмы в свободной рыночной экономике или зарегулированной. Можно, конечно, регулировать с помощью лицензирования. Но опять же, у нас есть достаточно большой сектор, который, в общем-то, работает вне закона, в серой зоне. Это в основном все частники, которые сдают вот, просто за наличку, без всяких документов, без ничего. Поэтому, соответственно, тут надо сначала наводить порядок, наверное, в этом секторе, а потом уже все остальные будут подтягиваться. Второй момент – это, наверное, объединение непосредственно отраслевые по туризму, которые должны, в общем-то, проводить, вот, ну, такие как союз промышленников-предпринимателей, только именно отраслевой в туристической сфере, который должен проводить, в общем-то, работу о том, что ну, как бы мы формируем имидж. И на данный момент имидж у нас после таких действий, он достаточно серьезно будет падать. И мы все понимаем, что сегодня в Крыму туризм только из-за того, что закрыты другие страны. Поэтому как только откроются, конечно, все вспомнят о том, что было в Крыму. И навряд ли согласятся второй раз поехать, повторить, соответственно, завышенные цены с низким сервисом.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Артем Евтушенко, председатель Союза промышленников и предпринимателей Крыма. С ним мы поговорили о таких немного более глобальных вещах. Дело в том, что на заседании российского правительства Крыма 4 августа Сергей Аксенов сказал о том, что жалуются ему на завышенные цены в Крыму. Он это все объясняет туристическим сезоном. Он сказал о том, что, мол, нужно наработать механизмы, как крымчане и туристы в том числе могут жаловаться на завышенные цены и как-то будут реагировать, например, лишать тех или иных производителей государственной поддержки. Ну, тут можно отметить, что действительно время от времени такие жалобы и в социальных сетях публикуют. Речь тут идет не только о ценах на продукты, но и о ценах на стоимости услуг и других возможностях в рамках отдыха, да, в Крыму. Смотрите, я думаю, что нужно все-таки вернуться еще немного к вопросу того, как рассчитывается потребительская корзина и от чего зависят эти цены. Я напомню, что мы отталкиваемся в нашем эфире от того, что российское правительство Крыма обнародовало изменение цен на некоторые категории продуктов из потребительской корзины. В частности, больше всего за второй квартал по сравнению с первым подорожал репчатый лук в Крыму. На втором это картофель, это морковь, капуста. Кроме того, в этом списке яблоки, гречневая крупа, рис, сахар, песок. Вот мы приводили вам эти цены и рассказывали, что в Крыму решили увеличить расчет прожиточного минимума на 600 рублей. К нам присоединяется по телефону член Украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вам, возможно, несколько общий, но все же. От чего зависят цены на продукты, те, которые включены в потребительскую корзину, и можно ли как-то искусственно влиять на их сдерживание? Да? Ну, то есть понятно, что это продукты, которые чаще всего люди покупают, и когда они начинают дорожать, то это ну, много на что влияет, в частности, и на популярность чиновников или местных политиков каких-то.
Ну, смотрите, если мы говорим об украинских реалиях, то государство, собственно, имело подобные механизмы, государственное регулирование цен было введено. С 17 года Украина полностью отказалась от государственного регулирования цен. Речь идет о регулировании торговой надбавки, о обязательном декларировании изменения цен, которые должен был сделать торговец, если он собирался изменить цены на социально значимые продукты питания. Правительство Шмыгаля попробовало в период карантина ввести частичное декларирование, но оно носит заявительный характер, и поэтому в прямом смысле государственным регулированием цен названо быть не может. Вот. А когда мы говорим с вами о обыкновенном рыночном регулировании, о рыночном формировании цен на социально значимые продукты питания, то в украинских реалиях это выглядит следующим образом. Достаточно много у нас зависит от цены эффективного импорта. То есть на сегодняшний момент цены на продукты питания в Украине достаточно сильно корреспондируют с ценами у наших соседей, у тех же белорусов, у поляков. И поэтому, как только у нас цена становится дороже, а в той же там Беларуси или Польше дешевле, то появляется возможность завоза сюда товара по более дешевой цене. Это не потому, что в Украине там не хватает ресурса, а потому что цена там дешевле. Ну и как следствие, на основании вот этого импортного паритета устанавливается цена на украинском рынке. И мы достаточно часто такое видим. Это касается и лука, это касается, кстати, вот лук в апреле месяце поехал из Казахстана, там гречка у нас в начале этого года ехала с Алтайского края Российской Федерации, таким образом стабилизировалась цена. Ну вот таким образом у нас формируется цена в Украине на продукты питания социальной корзины. Ну, в любом случае, как бы, к сожалению, это никоим образом не влияет на доходы людей, поэтому украинская семья на продукты питания тратит 46% своих доходов. Вот. Поэтому, к сожалению, вот пока ситуация именно таким образом существует.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был украинский экономист, член Украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендин. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорили о том, как формируются цены на продукты, в частности, в Крыму. Отталкивались мы от информации, которую обнародовали на сайте российского правительства Крыма. Там привели для сравнения цифры, как подорожали некоторые категории продуктов во втором квартале этого года по сравнению с первым. Действительно, по некоторым категориям ощутимое подорожание, но уверяют в подконтрольном России крымском правительстве, что продолжается, например, сбор урожая, и это тоже, вероятно, повлияет на то, что цены на некоторые продукты, особенно на овощи, фрукты, в ближайшее время будут снижены, возможно, уже снижаются. Вы же понимаете, что статистика – это такое дело вчерашнего дня. Посчитали, и через какое-то время нам эти цифры обнародуют. Можно также напомнить о том, что в Крыму заявляют о том, что активно развивают аграрный комплекс, и недавно приезжал в Крым президент Российской академии наук Александр Сергеев, который даже заявил о том, что в Крыму возможен резкий скачок в сельском хозяйстве. Тут другой вопрос. Дело в том, что в Крыму ограничены запасы пресной воды, и не один раз мы уже рассказывали вам и о тех некоторых сельскохозяйственных культурах, которые практически уже не выращивают в Крыму, потому что за 6 лет без днепровской воды выращивание того же, например, риса стало практически невозможным на полуострове, как минимум в тех объемах, которые были до 2014 года. А позиция украинского руководства, что днепровская вода, которая обеспечивала Крым в большей степени, не пойдет в Крым, пока Крым не будет деоккупирован Россией. Это все новости к этому часу. С вами была Елена Римовская. Я напоминаю вам о возможности не только оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook-трансляцией, трансляциями, вы можете звонить нам в прямой эфир, можете звонить нам на автоответчик уже после прямого эфира, оставлять там свои вопросы, комментарии, возможно, какие-то предложения по темам. Вы также можете зайти на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, и если вы там отметите, что это для редакции радио, мы обязательно это письмо прочитаем. Я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего вечера, до свидания.